the morning.
Слышите?
То?
О чем?
Мы думаем.
Мысли вслух на радио «Весна».
4 мая 2010 года в 4 часа утра ведущие рубрик вероломно ворвались ко мне в спальню и избили меня подушками. Незамедлительно среагировав в ответ, я бросил подушку в одну из голов. Развязалась кровопролитная война. Да, друзья, и как только историю не перековеркают. Вот, например, в Великобритании опросили около 2000 школьников в возрасте от 9 до 15 лет по поводу Второй мировой войны. Вот самые интересные ответы. 12% считают символом Дня памяти погибшим золотую дугу с Макдональдса. Да, бедный Рональд Макдональд. Каждый шестой считает, что Аушвиц – это тематический парк развлечений о Второй мировой войне. Англичане, дайте вашим детям нормальные учебники по истории. Посмотрел бы я, как они в Аушвице поразвлекались. Внимание, каждый двадцатый считает, что Гитлер – тренер немецкой сборной по футболу. Ну да, с его-то лидерскими качествами. За каждый пропущенный – ой, в газовую камеру. Одно радует, все-таки 70% опрошенных детей хотят узнать больше о Второй мировой. Ну, победа победой, а сначала мир, труд, май. Привет, Кристин.
Привет тебе, Леша.
Ну, что у тебя сегодня?
Мир, труд, май.
Что мир, труд, май?
Три слова здесь.
И что?
Материал сегодня такой.
А, ну ладно, пока.
Все, пока, иди. Интересненько.
Нескучные новости.
Мир. Но кто на планете не слышал о книге рекордов Гиннесса? Ее милые, забавные, глупые, смешные рекорды известны всем, кто имеет хоть какие-то средства технического прогресса. Из множества новых достижений меня особенно удивило одно. И да простят меня гигантская шоколадка, самый маленький дом и самая старая Пасха. Меня покорило своей трогательностью самое большое панно, сложенное из популярной детской мозаики. Помните такую? Пластиковые кнопки разных цветов, которые вставляются в отверстие тоненькой белой дощечки. Таким образом можно изобразить все, на что хватит фантазии. Так вот, одна из фирм-производителей этих мозаик дала детям огромную площадь и множество кнопок. И карапузы рады, и фирма рекламу вселенского масштаба получила, и книга Гиннесса новым рекордом пополнилась. Что могу сказать? Низкий поклон пиарщикам. Труд. На меня всегда производили большое впечатление новые спортивные рекорды. Скольких сил и стараний стоит даже не секунда, а ее сотая часть. Поэтому искренне хотела порадовать вас последними достижениями в спорте, но обнаружила странную информацию. Дорогие французские ученые утверждают, что максимум через полвека спортсмены больше не смогут ставить новые рекорды. Меня поразила подобная точность и уверенность. Согласно исследованию, если в конце 19 века спортсмены использовали около 3/4 своих потенциальных физических возможностей, то сегодня этот показатель увеличился до 99%. Выражаясь словами одного из ученых, наше общество подошло к лимиту физических и биологических возможностей человека. Первыми видами спорта, в которых пропадут рекорды, станут легкая и тяжелая атлетика, велосипедные гонки, плавание и конькобежный спорт. Так что скорее забирайте своего брата, сестру, дочку или сына из подобной секции. Нечего там больше делать. А больше всего меня поразило то, что ученые предлагают лет так через 60 разрешить допинг, чтоб азарт не пропал, так сказать, и было куда стремиться. Эх, грустно. Май. Жара, огромное количество праздников. Не знаю, как так сошли звезды, но количество торжеств, выпадающих на первое число мая, просто удивляет. Забудем пока про 1 мая, и без него хватает. 2 мая нас ждет Всемирный день смеха, что отмечается каждое первое воскресенье мая. А 3-го, моя любимая, Всемирный день свободы печати. Глобальный праздник, посвященный демократической журналистике. Наверное, поэтому о нем так мало говорят и так тихо он проходит. Видимо, после праздника весны, труда, смеха, ну и шабаша вальпургиевой ночи, людям нужен рассольчик, а не свободная пресса. На этом все. Пока-пока.
Еще мысль.
Привет, мои дорогие слушатели нескучных новостей. В преддверии праздника Великой Победы мы с вами узнаем несколько интересных фактов. Вот, например, знали ли вы, что за границей День Победы празднуют не 9, а 8 мая? Почему? Сейчас все узнаем. Оказывается, по центральноевропейскому времени акт капитуляции был подписан 8 мая 1945 года в 22:43. Представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в 9 экземплярах. Затем свои подписи поставили Жуков и британец Тедер. В качестве свидетелей выступили представители США и Франции. В Советском Союзе к этому времени уже был первый час ночи. Так и получилось, что у нас 9, а у них 8 мая. Да, ребят, а ленточки георгиевские вы уже приобрели? Осталось ведь совсем ничего. У меня вот уже есть. Красивая, гладенькая, с оранжевыми и черными полосочками, вся блестит на солнце. Подождите, а вы никогда не задумывались, почему именно такие цвета, что они символизируют и откуда вообще взялась эта лента? Как выяснилось, георгиевская лента – двухцветная лента к ордену Святого Георгия, георгиевскому кресту и георгиевской медали. Появилась в 1769 году. С незначительными изменениями она под названием «гвардейская лента» вошла в советскую наградную систему как особый знак отличия. Цвета ленты, черный и желто-оранжевый, означают дым и пламя и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Вот такая вот история. А что нас ждет 9 мая в этом году? Совсем недавно многими журналистами было объявлено, что представитель колумбийской ассоциации экспорта цветов Карлос Морено пообещал в День Победы украсить улицы Москвы самыми красивыми цветами Колумбии. Преимущественно это будут розы и гвоздики. Но, дорогие друзья, хочу вас порадовать или огорчить. 9 мая зарубежье будут представлять не только цветы, но и оркестры стран антигитлеровской коалиции – Великобритания, Франция и США. В этот знаменательный день они вместе с российскими военными пройдут торжественным маршем по Красной площади и исполнят три композиции. Финал 9-й симфонии Бетховена, песня «Славься» из оперы «Иван Сусанин» и знаменитое «Прощание славянки». Гости уже получили партитуры произведений и усердно готовятся к выступлению. Вот такие нескучные новости. А с вами была Христина Качмар. Всего доброго!
Сегодня, в это морозное, росистое утро, я встал со своей скрипучей кровати, открыл свой темный чулан, раздвинул мешки с трупами и взял свою любимую бензопилу. Я взял ее в руки, вышел на улицу и пошел по темному парку искать свою очередную жертву. О, как сладко работает моя бензопила! Как свирель на рассвете!
Это все к тому, что у нас впереди рубрика Елены Королевой «Королевское кино». Но она в студию не зайдет, потому что боится. Поэтому сначала выйду я, а потом зайдет она.
Бонд. Джеймс Бонд.
А где бабуля?
I'll be back.
Королевское кино.
Все, кино не будет. Электричество кончилось.
Мир, труд, май. Вам не кажется, что это мог бы быть неплохой слоган для фильма? Хотя... В общем, пока последний весенний месяц вступает в законные права, я расскажу, что он нам готовит. Ведь согласитесь, апрель был скуп на хорошие фильмы, поэтому самое время утолить свой киноголод. А май обещает нам одни из самых ожидаемых премьер года. С С вами, как всегда, Елена Королева. Робин Гуд вновь становится весьма популярным персонажем. Теперь свою лепту в популяризацию истории о благородном разбойнике внесли Ридли Скотт и Рассел Кроу, исполнивший главную роль. Сюжет всем известен, поэтому... Ждет нас Май и Железный Человек 2, продолжение фильма, основанного на комиксах студии Marvel. Во второй части правительство США пытается отнять у Тони Старка технологии Железного Человека. Но настоящая угроза на этот раз идет из России. В главных ролях сплошь звезды: Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Микки Рурк и Сэмюэль Джексон. Кстати, последний, появившийся в первом фильме в роли Ника Фьюри, перед началом съемок второй части заключил уникальную сделку с Marvel Studio. Согласно ее условиям, он появится в образе Ника в 9 фильмах. А вот Скарлетт Йоханссон так сильно хотела получить роль Черной Вдовы, что покрасила волосы в рыжий цвет еще до того, как ее утвердили на роль. И еще одна нашумевшая премьера. Новая экранизация культового фильма ужасов о Фредди Крюгере «Кошмар на улице Вязов». Если кто-то вдруг не знает, о чем речь, поясню. В 1984 году вышел фильм Уэса Крейвена о серийном убийце в шляпе, полосатом свитере и с острыми лезвиями на перчатке. Фредди убивает детей в их снах, и они умирают в реальности. Ужастик стал по-настоящему культовым и завоевал миллионы поклонников. Фильм «Кошмар на улице Вязов» 2010 года обещает быть не менее захватывающим. Все-таки киноиндустрия за эти годы шагнула далеко вперед в плане зрелищности. Ну и, конечно, как не сказать о горячо любимом всеми Шреке. Став отцом семейства и тоскуя по прошлой жизни, Шрек опрометчиво заключает договор с колдуном. После этого он попадает в искаженную версию своего королевства. Здесь на огров охотится, колдун сидит на троне, а Шрек и Фиона никогда не встречались. Теперь ему нужно исправить все то, что он натворил, и вернуть себе любовь Фионы. И, похоже, это действительно последняя часть мультфильма. Она носит символичное название «Шрек навсегда», а ее слоган – «Последняя глава». Ну и, наконец, до России добрался художественный биографический фильм «Стать Джоном Ленноном». Мировая премьера состоялась аж в октябре прошлого года. Фильм повествует о детстве и юности музыканта, от рождения до конца 50-х годов, когда он попал в свой первый коллектив – группу «The Quarrymen». В основе сценария – книга сводной сестры Джона Джулии Берт. Интересный факт. Томасу Сангстеру, исполнившему главную роль, пришлось практически переучиваться играть на гитаре, ведь Пол Маккартни – левша. Ну и в заключение, с праздниками вас, друзья! Отличного настроения и отличного кино! Пока-пока!
Едем дальше. У нас на очереди рубрика «Книгачей». Привет, Кирочка!
Привет, Лёш!
Ты когда-нибудь ходила на спектакли?
Ой, Лёш, у меня дома каждый день спектакль.
Нет, я имею в виду моноспектакли.
Это как?
Ну вот слушай, вот бывает, просыпаешься с утра, ну ведь все просыпаются с утра, встаешь с кровати, ну как все нормальные люди, встаешь с кровати, встаешь и идешь, но встаешь не так, как все, а немножко по-другому, так, по-особенному. И настроение-то улучшилось. Вот так.
Ну, что-то как-то не очень. Вот сейчас я тебе, Лёш, расскажу, как действуют настоящие метры моноспектаклей.
Кира Погодина в рубрике «Книгачей».
Смотрю в книгу, вижу... Ууу, как много интересного!
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели! В эфире рубрика «Книгачей» и я, ее бессменная ведущая Кира Погодина. В ближайшие пару минут от меня вы услышите последние новости из мира литературы и еще много чего интересного о книгах. 1 мая – день весны и труда. Традиционно считается, что в этот день надо загружать себя всякого рода работой. Копанием грядок, высаживанием рассады, ну или просто домашними делами. Но место отдыху найдется всегда. А отдых в компании с хорошей книгой станет приятным и незабываемым. Так вот о книгах. В мае выйдет в свет новая книга Евгения Гришковца. Называется она «Пристранно».
А, многоточие А. Честно говоря, даже не знаю точно, как правильно произносится это название, но думаю, что никто не обидится, если я буду произносить А, многоточие А. Это книга о мифах, русских и американских, попытка собрать их воедино. Автор с упоением рассказывает мифологию страны небоскребов, Голливуда, ковбоев и Мерлин Монро. Это стереотипы, известные всем ассоциации. Но в руках автора они приобретают новый смысл, новые грани и новую жизнь. Сам Гришковец говорит: «Наверное, это самая странная моя книга. Точнее, сама книга не странная, а замысел был уж больно странным и удивительно даже мне самому». Поверьте, Евгений Валерьевич, все ваши книги немного странные, так что, видимо, это написано в стиле предыдущих. Вообще, книги Гришковца имеют очень много как ярых поклонников, так и людей, считающих, что это просто чушь несусветная. Но так или иначе, решать только вам, дорогие читатели. Лично я считаю, что к этим книгам стоит проявить интерес, ну хотя бы ради любопытства. Ведь, по слухам, Гришковца уже сейчас возводят в ранг новых классиков. Так вот, оказывается, кто должен стоять на одной полке с Пушкиным, Достоевским и Тургеневым. Хотя, опять-таки же, как мне кажется, Гришковец окажется там не столько за исключительные литературные заслуги, сколько от безысходности. Ну а кто же еще, если не он? И от осознания этой безысходности, как и от отсутствия хороших отечественных авторов, мне становится очень-очень грустно, господа. На этой невеселой ноте позвольте мне откланяться. С вами была Кира Погодина с рубрикой «Книгачей». Всего вам самого наилучшего и побольше книг, разных и интересных. Увидимся, услышимся. Пока-пока!
Следующая книга Гришковца, видимо, будет называться «Твердый знак», многоточие «Твердый знак». А на очереди Ника Феева и рубрика «Энциклопедия». Привет, Ник!
Привет!
Ну что, с чем трудилась? С транспарантами или с шашлыками?
С лопатой, Лёш. А ты?
А я с неохотой. Энциклопедия от Ники Феевой.
Не хочешь читать? Слушай. Энциклопедия.
Первомай, май-май. Довольно странный праздник. Периодически меняется его название, и уже до неузнаваемости изменились обычаи его проведения. А с чего же все началось? 1 мая 1886 года в Чикаго рабочие организовали массовую забастовку. Основным их требованием было введение 8-часового рабочего дня. Закончилось все это кровопролитным столкновением с полицией. Ну и по понятным причинам, первый день мая стал Международным днем солидарности трудящихся. Синонимами этого праздника стали слова «лозунг» и «демонстрация», но все это осталось в Советском Союзе, ведь в 1997 году этот день переименовали в праздник весны и труда. 1 мая в руки стали брать не транспаранты, а лопаты и ходить не на демонстрации, а в огород. А сейчас и вовсе первомайские выходные стали хорошей возможностью выбраться на природу, погреться на солнышке и насквозь пропахнуть дымом и ароматом шашлыков. Первоначально смысл некогда Международного дня солидарности трудящихся изменился не только в России. Во Франции это праздник ландышей, а что? Здорово, что есть день, когда дарят друг другу букетики душистых весенних цветов. Ну или веточки дуба или тополя, они также подойдут. Знаю, на Испании это праздник влюбленных и цветов, а вот для берлинской полиции 1 мая не красный, а черный день календаря. Многочисленные партии и движения проводят в этот день митинги, которые неизменно заканчиваются драками и потасовками. А в Швейцарии существует очень давняя и очень странная традиция. В этот весенний день перед окном девушки сажают сосну. Намного красочнее все в Нидерландах, где в это время проходит фестиваль тюльпанов. А я хочу на Сицилию. Там в первомайские дни собирают луговые ромашки, которые, по местным поверьям, приносят счастье. А по скандинавским легендам, не так проста ночь накануне 1 мая. Ее считают вальпургиевой ночью, ночью, когда ведьмы собираются на свой шабаш. Кому что, лично я больше верю в ромашки. С вами была Ника Феева. Теплых вам выходных!
Пришло время Юки и ее наушников. Привет!
Привет, Лёш.
Вот скажи мне, трудишься ты, наверное, тоже с песнями?
Нет, Лёш, с мыслями.
Ого, а с какими?
О том, как орудие моего труда опускается тебе на голову.
Добрейшей души Юки и рубрика «Наушники».
Плохо слышно? Одевай наушники.
Наушники. всем слушателям радио «Весна» в эфире Юки, а значит и рубрика «Наушники». У нас сегодня 1 май, ай. Меня бы не поняли, если бы в эти праздничные дни я не процитировала бы именитую группу «Пятница». Кстати говоря, один из музыкантов распавшегося дуэта, а именно Сергей Бабкин, который известен вам по трекам «Надо больше пить» или «1-1», ну или «Неизвестен». В общем, он собрался к нам в Рязань. Бабкин и его музыканты отыграют в Рязанском дворце молодежи 14 мая в 19:30. Сергей впервые приедет в Рязань с программой «Классика», в которую вошли песни из альбомов «Ура», «Би», «Сын» и «Мотор».
Твоя роль, сверхзадача и текст. Мы персонажи фильма без лицевой обложки.
Оргкомитет крупнейшего российского музыкального фестиваля «Нашествие» радостно сообщил о поступлении в продажу фирменных билетов. Звучит позитивно, а на деле означает, что если раньше, до выхода этой передачи, вы еще могли купить билетики по льготным ценам, то теперь они вам достанутся только за очень круглую сумму. Но организаторы, как бы улыбаясь, говорят, мол, ничего-ничего, они же такие красивые, эти билеты, и останутся у вас на долгую память. Также продолжает пополняться новыми именами состав участников нашествия. Со многими исполнителями еще ведутся переговоры. Напомню, что фестиваль состоится 9, 10, 11 июля в Большом Завидово Тверской области. Чуть меньше месяца назад группа The Dead Water анонсировала свой первый трек из нового альбома Sea of Cowards. Похоже, музыканты решили распродать тушку по частям. 26 апреля и трек «Gazelline» предстал перед страждущими поклонниками и праздными зеваками. Так группа Джека Уайта и Эллисона Махсорта продолжает подогревать наш интерес к своему второму альбому. Рубрика «Наушники». Хорошего вам настроения и не запутывайтесь.
А к нам в студию с грацией Ил-2 впархивает нежность. Кать, скажи «бжж».
«Бжж».
Эх, если б все самолеты так работали, то война бы никогда не началась. Катюша «Нежность» и ее рубрика.
Нежнее, еще нежнее.
Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим, ты спасла меня. Миллионы людей, которые в годы войны разделяли тысячи километров, были незримо связаны тонкой нитью. Она соединяла черное фронтовое небо и бледное солнце в тылу. Письма. Их писали в окопах и землянках, на тетрадных листках, этикетках от тушенки и военных картах. Когда не хватало конвертов, сворачивали треугольничком и отправляли так. Сейчас, много лет спустя, во многих домах они хранятся в старинных шкатулках и альбомах, как бесценная память. Военные открытки с поблекнувшей типографской краской и трогательные треугольники, исписанные с двух сторон неуклюжим размашистым почерком. В некоторых местах чернила уже выцвели и строчки обрываются на середине. Но в них, вы только представьте, история из первых уст. В них жестокость равнодушной войны и нежность любящих сердец. Читая их, не перестаешь удивляться, как солдаты, находясь на фронте, в письмах матерям и женам старались через время и расстояние пронести свою заботу, оградить их любимых от холода, голода, болезней. Вот, например, Василий Волков в письме обращается к жене. «Машечка, береги детей. Обрати внимание на здоровье Зои. Она у нас слабенькая. Ей нужно пить молоко. А над ними ведь пули свистят. Вокруг мины рвутся, товарищи гибнут. А он беспокоится. Как там доченька? Как ее здоровье?» А Петр Сорокин в одном из последних своих писем пишет: «Здравствуй, мамочка. Не беспокойся обо мне. Я уже прошел боевое крещение. Будем в Кронштадте Обязательно пошлю тебе шелк на платье. Но в 41-м году Петр пропал без вести. Шелк для мамы он купить так и не успел. Разворачивая потрепанные треугольники и разбирая поблекшие от времени буквы, я увидела в этих письмах неподдельную нежность, настоящую любовь, против которой война просто бессильна. Вот послушайте, убедитесь сами. «Девочка моя», — писал любимой жене Алексей Рогов. Он был командиром эскадрильи авиаполка. «Девочка моя, приготовь себя к разлуке. Впереди 42-й год. Живи, как и я, надеждой навстречу». А в следующем письме он просит заботливо: «Верушечка, не грусти. Готовься к зиме. Купи сыну валенки и шей ему шубку. Люблю вас». В последнем письме стоит дата – октябрь 41-го. Его Алексей написал за несколько дней до своей гибели, а звание Героя Советского Союза он получил посмертно. «Да, вернись, только вернись», шептали про себя жены, матери, сестры, когда отправляли на фронт письма любимым мужьям, сыновьям, братьям. А они сквозь грохот взрывов и крики слышали их нежные голоса, читая теплые строчки. Вы только подумайте, какой поддержкой для солдат были письма из дома. Николай Мызников писал: «Милая Санюша, только сейчас перечитал все твои письма. Поверь, как мне милы твои строки». Война давно закончилась, и нам посчастливилось не встретиться с ней, но забыть о ней невозможно. А память – удивительная штука. Она живет у нас внутри и при этом умудряется прятаться в строчках, открытках, конвертах. И в этих старых письмах, пахнущих порохом, судьбы реальных людей, их чувства, мечты. На этом наше маленькое путешествие в прошлое закончилось. С вами была я, Катя Нежность. Помните о главном и берегите друг друга.
Письма, письма, та-та-та-та-та, где же моя черноглазая, где?
Где-где, в огороде.
А, это ты, Даш. Ну давай, черноглазая моя.
У меня голубые глаза.
Дарья Копысова в рубрике «Эксклюзив».
Крокодиловый чемодан, я тебе его не дам.
Потому что эксклюзив.
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, но при этом отличается особым складом ума, иногда простотой и вопиющей неоригинальностью. «Крестьянка». Журнал, который является российским, да что там российским, советским, оригиналом расплодившихся гламуров и космополитенов, с гордостью за отчизну заявляю я, при этом пару раз ударив себя пяткой в грудь. И насколько противоречива сама женская натура, настолько противоречив и неоднозначен журнал, с, казалось бы, отпугивающе простым названием «Крестьянка». Ни в жизни не купила бы, честно слово. А прочитав журнал от корки до корки, поняла, что ошибалась. Наполовину. Почему именно так? Просто абсолютно все материалы можно разделить на две категории – невероятно интересные и исключительно провальные. Как эти противоречия уживаются под одной обложкой, остается тайной. Позвольте доказать. Потрясающая фотография, на которой значится следующий текст. Бернард Шоу писал: «Боги хотели прославить то, что создали, и в последний день из слез, звезд и дыхания моря сотворили Хорватию». Прекрасно, не правда ли? Но затем автор убивает свой материал одной единственной фразой о том, что главным аргументом в пользу путешествия по этой стране стала возможность сэкономить. А в конце статьи звучит неподражаемая строчка: «Шиковать мы позволить себе не могли, Хорватия – страна не из дешевых». Это вообще как? Видимо, высший пилотаж женской логики – это когда она непонятна даже женщинам. Есть в «Крестьянке» и пустые статьи, которые в себе ничего дельного не несут, а потому и комментировать их нет ни желания, ни смысла. Реклама очень мило упакована в текст о полезности предлагаемого товара, так что сперва создается обманчивое ощущение не рекламы. В общем, умеет «Крестьянка» совместить приятное с полезным. Женщин их хлебом не корми, дай поболтать или удариться в воспоминания. А потому и у «Крестьянки» самыми лучшими материалами получаются интервью и очерки с известными и об известных. Но кто еще сможет душевно написать о жизненном и творческом пути Мадонны так, что начинаешься переживать? Кому еще может прийти в голову рассказать о полулегендарной индейской девушке Покахонтас так, словно автор статьи была с ней лично знакома? Или вспомнить самые яркие моменты жизни Василия Шукшина, заставляя читателя в конце концов прослезиться? Эти материалы по-настоящему душевные, не похожие на другие такие же. Читая журнал, я вдруг подумала, какое отношение он имеет к рубрике «Эксклюзив». Дорогой? Нет. Интересный от корки до корки? Тем более нет. Невероятно красочный и ушитый стразами? Что вы, что вы. Но, собственно, этим крестьянка эксклюзивна. Откровенный, словно близкая подружка, журнал заставляет плакать, смеяться, переживать за героя, удивляться снам, учит готовить и рассказывает всякие разные бестолковости, которые тут же выветриваются из головы. Но делается это так тепло и душевно, что гламурные глянцевые конкурентки, хоть и стоят куда больше и выглядят лучше, кажутся рядом с нашей крестьянкой типичными безликими блондинками. Читайте то, что к душе лежит. Чем смогу, помогу. До встречи!
И все-таки май насыщен событиями. День труда, день радио, день победы. И так сложно охватить все. А самое-то главное, так сложно работать. Солнце греет, птички поют, стакан Но это я все к тому, что пора мне с вами прощаться. И самое главное, не забудьте сказать спасибо нашим ветеранам. Алексей Кудасов, мое имя, услышимся через 2 недели. Кстати, в битве подушками я победил.
Мысли вслух на радио «Весна».